Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. На этой неделе, как ожидается, состоится приведение к присяге нового главы афганского государства Ашрафа Гани, которого независимая избирательная комиссия объявила победителем выборов президента Афганистана, состоявшихся в первой половине этого года. Объявление о победителе выборов было сделано через несколько часов после того, как Гани и его соперник во втором туре Абдулла Абдулла заключили соглашение о разделе власти, которое позволит сформировать правительство национального единства. Заявление о победителе президентских выборов в Афганистане сделал председатель независимой избирательной комиссии Ахмад Юсуф Нуристани.
Независимая избирательная комиссия объявляет доктора Ашрафа Гани Ахмадзая президентом Афганистана и этим ставит окончательную точку в выборном процессе.
При этом комиссии не были представлены окончательные результаты голосования, состоявшегося в июне второго тура выборов, омраченного массовыми фальсификациями. Таким образом, был объявлен только победитель. Он и станет новым главой афганского государства вместо Хамида Карзая, уходящего президента. Объявление состоялось всего через несколько часов после того, как Гани и его соперник во втором туре Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделе власти, которое позволит сформировать правительство национального единства. Абдулле в новом кабинете министров предложен пост исполнительного директора. При этом он получил право назначать на этот пост кого-то и вместо себя. Ахмад Юсуф Нуристани признал, что при пересчете более чем 8 миллионов бюллетеней, поданных во втором туре, не были выявлены все нарушения и фальсификации. Однако, подчеркнул глава избиркома, комиссия была обязана объявить победителя. Как ожидается, приведение к присяге Ашрафа Гани состоится в течение ближайшей недели. США и Хамид Карзай приветствовали заключение соглашения о разделе власти. Карзай сказал по этому поводу.
Я счастлив, что сегодня афганская нация подписала соглашение о формировании своего будущего правительства. И счастлив, что мои достопочтенные братья Ашраф Гани Ахмадзай и Абдулла Абдулла нашли способ решить проблему управления правительством ради будущего Афганистана, ради его процветания и развития.
В заявлении Белого дома говорится, что соглашение поможет ускорить окончание политического кризиса и восстановить доверие ради продвижения вперед. Госсекретарь США Джон Керри отметил, что Абдулла и Гани поставили интересы афганского народа превыше всего и обеспечили, чтобы первая в истории страны мирная передача власти состоялась в условиях национального единства. Соединенные Штаты намерены подписать с новым президентом соглашение по вопросам безопасности, которое позволило бы сохранить в Афганистане контингент американских военнослужащих после вывода из страны сил международной коалиции до конца этого года. Главной задачей контингента должна стать подготовка и обучение сотрудников афганских служб безопасности и вооруженных сил. Хамид Карзай, будучи президентом, подписать это соглашение отказался. Первый тур президентских выборов в Афганистане состоялся еще в апреле. В нем с 45% голосов победил Абдулла Абдулла. Однако после второго тура, в июне, стороны стали обвинять друг друга в фальсификациях и подтасовках. Когда были названы предварительные результаты, согласно которым победил Гани, Абдулла Абдулла заявил, что не признает свое поражение. Вскоре после этого Организация Объединенных Наций приняла решение спонсировать пересчет бюллетеней. Многие из них были признаны недействительными, однако представитель Абдуллы Муджиб Рахими заявил, что количество недействительных бюллетеней, поданных в поддержку Гани, значительно больше, чем об этом говорится официально. После президентских выборов 2009 года, также омраченных массовыми фальсификациями, Абдулле, который в них тоже участвовал, и нынешнему президенту Хамиду Карзаю удалось довольно быстро достигнуть договоренности. Но что именно получил Абдулла взамен на отзыв своей кандидатуры еще до начала второго тура, так и осталось неизвестным. Сам Абдулла под мощным давлением как местной, так и международной прессы заявил, что и не рассчитывал на справедливые выборы. Однако многие считают, что тогда он признал свое поражение в обмен на некие выгоды. Наполовину таджик, наполовину пуштун по происхождению, Абдулла Абдулла пользуется прочной поддержкой таджикского населения на севере Афганистана. Пуштуна Гани поддерживают южные и восточные районы страны, населенные преимущественно пуштунами. Некоторые афганцы возлагают ответственность за долгий политический кризис на уходящего президента, считая, что именно Карзай спровоцировал его с целью как можно дольше оставаться у власти. Конституционный мандат Карзая истек еще в мае, но он мог быть временным руководителем Афганистана до приведения к присяге нового президента. А так как Карзай и оба его вице-президента были в роли посредников в переговорах между Гани и Абдулой, то у него были все возможности влиять на исход событий. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. 23 сентября парламент Ливана предпринял очередную неудачную, уже 12-ю по счету, попытку избрать президента страны. Этот пост остается вакантным с 25 мая, когда истекли полномочия нынешнего главы государства Мишеля Сулеймана. Предыдущие попытки провести голосование по кандидатуре президента, последняя из них была предпринята 2 сентября, провалились из-за отсутствия кворума на заседаниях парламента. Политический кризис в Ливане я обсуждаю с экспертом по странам Ближнего и Среднего Востока Еленой Супониной.
Дело не столько в ситуации в самом Ливане, сколько в сложной региональной обстановке вокруг этой страны. Ливан – это барометр, по которому можно определять, насколько согласованно действуют между собой различные региональные игроки. Если ливанские политики не могут договориться между собой, это означает, что разногласия между ведущими региональными игроками очень и очень велики, что является опасным индикатором для всего региона. Дело в том, что Ливан – это сложная многорелигиозная страна, как говорят специалисты, многоконфессиональная страна. И беда еще в том, что за каждой из религиозных общин стоят те или иные региональные державы. Например, мусульмане-шииты Ливана чаще всего взаимодействуют с Ираном и его союзницей в регионе Сирии. А мусульмане-сунниты, ориентированные на такие страны, как Саудовская Аравия, христиане, президентом страны должен быть христианин, в этой расстановке сил выглядят более нейтрально, но традиционно ориентируются больше на западные страны, а западные страны сегодня находятся в не очень хороших отношениях с тем же Ираном. В общем, если в Ливане не удается выбрать президента, это означает, что в регионе Ближнего и Среднего Востока все очень-очень плохо.
Ну, все-таки фигура президента в Ливане – это влиятельная фигура или все-таки это скорее человек, который представляет государство, может быть, не слишком обладая властью?
Если бы фигура президента в Ливане была не очень влиятельной, то столько копий бы сейчас не ломалось из-за выборов президента. Полномочия предыдущего президента Мишеля Сулеймана, я с ним многократно встречалась, беседовала, это был очень компетентный политик, но его полномочия закончились. И с весны Ливан существует без президента. То есть этот пост не настолько критичен, чтобы страна не могла без него существовать, но, с другой стороны, он настолько символичен и важен, что каждая из политических партий и, главное, каждая из религиозных общин считает своим долгом протолкнуть на этот пост своего человека. Что странно, ведь, казалось бы, по государственному устройству посты в Ливане очень строго распределены, и пост президента, он остается за христианином Маронитом. Но каждого из христианских кандидатов поддерживают либо мусульмане-сунниты, либо мусульмане-шииты, а за ними, как уже было сказано, либо Иран, либо Саудовская Аравия, либо кто-то еще. И сейчас как раз спор идет между этими общинами насчет того, кого из кандидатов они протолкнут. Был вариант подобрать более нейтральную фигуру, то есть найти такого христианского политика, который бы не вызывал отторжения ни у тех, ни у других, может быть, был бы менее компетентен, менее весом, менее известен, ну, такая вот темная лошадка, которая бы проскочила. Но уперлись все, и каждый хочет настоять на своем. Я во многом это связываю с теми процессами, которые сейчас происходят вокруг Сирии и Ирака. В частности, борьба новой международной коалиции с экстремистской группировкой «Исламское государство» тоже внесла свою лепту в то, что президент в Ливане не избирается. Дело в том, что за этой борьбой те же иранцы и сирийцы усматривают планы Запада, в особенности США, по смене режима в Сирии. И поэтому-то сейчас эти страны хотят посадить на пост президента в Ливане своего человека, потому что Ливан – это соседняя с Сирией страна, где все процессы резко взаимосвязаны.
Ну и я правильно вас понимаю, что должна очень серьезно измениться ситуация и в самом Ливане, и вокруг него для того, чтобы вот из этого тупика появилась возможность выйти?
Да, в ближайшее время выхода из этого тупика я не вижу. Более того, в Ливане еще и заканчиваются полномочия парламента. В октябре должны состояться выборы нового парламента страны, но я не исключаю, что и их придется отложить и продлить полномочия нынешнего парламента. Да, обстановка в Ливане будет все сложнее и сложнее. И связано это с тем, что во всем регионе Ближнего и Среднего Востока очень нестабильно. Государственные границы трещат по швам. Отношения между религиозными общинами в таких странах, как Ирак, Сирия и тот же Ливан, обостряются. Это означает, что в ближайшие годы никаких договоренностей и консенсусов быть не может. Вполне возможно, что ливанские политики все-таки как-то проявят разумность и в перспективе договорятся между собой, но им, даже если это произойдет, они вновь разругаются. Почему? Потому что, опять-таки, это идет очень сложная игра других государств, которые смотрят в Ливан как в зеркало, которое отражает очень острую борьбу, идущую на региональном уровне. Мы добавим к этому, что то, что так называемая группировка «Исламское государство», которая активна в Сирии и Ираке, она уже проявляет активность на территории Ливана, о чем мне буквально на днях сказал побывавший в Москве министр внутренних дел Ливана Нухад Машнук. Он также сказал, что ливанские политики попросили и Россию поучаствовать в процессе помощи выборам президента в Ливане, чтобы так или иначе, ну, повлиять на местных политиков и, главное, повлиять на такие ведущие силы, как Иран и Сирия. Ну, вряд ли сейчас что-то из этого выйдет.
Эксперт по странам Ближнего и Среднего Востока Елена Супонина о политическом кризисе в Ливане. В эфире программа «Атлас мира». В начале сентября руководитель Аль-Каиды Айман ас-Завахири объявил о создании вооруженного крыла своей организации на индийском субконтиненте. В видеоклипе, выложенном в интернет, ас-Завахири обещает поднять знамя джихада и распространить власть ислама на весь регион. Вновь созданная группировка, по его словам, спасет мусульман от несправедливости и угнетения и принесет добрую весть истинно верующим в Бирме и Бангладеше, а также в индийских штатах Ассам, Гуджарат и Кашмир. В заявлении главного аль-каидовца Гуджарат, родной штат действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди, упоминается дважды. Тему продолжает наш корреспондент Евгений Аронов.
Премьер-министр Моди в интервью телеканалу CNN выразил уверенность в том, что индийские мусульмане не будут плясать под дудку террористов. «И те, кто думает иначе, тешат себя напрасными надеждами», — добавил премьер. Индийские мусульмане, по его словам, полноценные граждане страны, и они не желают причинять вред своей родине. На вопрос, почему лишь единицы мусульман в Индии присоединились к Аль-Каиде, Моди ответил. Терроризм Аль-Каиды направлен не против отдельных государств или отдельных народов, он направлен против всего человечества, и наши мусульмане в выборе между человечеством и нелюдями, естественно, выбирают человечество. Мусульманский клир в Индии с похвалой отозвался о заявлении главы правительства, подчеркнув, что критикам Моди никогда не следовало наклеивать на него ярлык «исламофоба». Слух о нелюбви Моди к исламу появился в 2002 году, когда в штате Гуджарат, которым он руководил, произошли мусульманские погромы, унесшие сотни жизней. Нарендра Моди пользуется большой популярностью во всех слоях индийского общества и, как считают эксперты, реализует программу, заложенную предыдущим правительством, по повышению уровня социальных, медицинских и образовательных услуг, предоставляемых мусульманам. Этому должен способствовать и экономический курс правительства, нацеленный на стимулирование хозяйственной деятельности. Предводитель Аль-Каиды, однако, расходится с Моди в оценке перспектив своей организации на индийском субконтиненте. что толкнуло его на официальное объявление войны Индии, о поддержке которой, кстати, уже заявил пакистанский «Талибан». Наш собеседник – старший аналитик исследовательского центра «Атлантический совет» Шуджа Навас.
В первую очередь, как мне кажется, Аз-Завахири двигало нежелание уступать пальму первенства на поприще джихада, террористической организации «Исламское государство», которое в последнее время добилось внушительных внешних успехов в Ираке и Сирии и заставило о себе говорить политический истеблишмент и средства массовой информации Запада. А потому стало главной притягательной силой для потенциальных воинов ислама в Европе и Северной Америке, на которых направлено ее искусство. Устная пропаганда. В том числе пропаганда прямым действием в виде казни американских и британских заложников. Исламское государство оказалось способным учеником, превзошедшим своего учителя, Аль-Каиду, и то, что Бин Ладен только замышлял в Ираке в первой половине нулевых, его последователи частично осуществили, создав в покоренных частях страны некое подобие халифата. Между прочим, не без помощи бывшего союзника Аль-Каиды Джабхат ан-Нусра, которого исламское государство переманило на свою сторону. Вместо журавля в небе, то есть призрачной перспективы победы в войне с США и Европой, исламисты предлагают своим сторонникам синицу в руках – собственное государство на Ближнем Востоке. Это, конечно, очень пугает Запад, на что и рассчитывает Аз-Завахири. Его план прост – пока Запад поглощен конкурентом, а конкурент занят Междуречьем, он переориентируется на юг Азии, где в сопредельных государствах сконцентрировано наибольшее число мусульман на всей планете. Только в Индии их 175 миллионов, и по своей численности мусульманское население Индии сегодня третье в мире.
Расчет Аз-Завахири, отметил Шуджа Навас, базируется и на другой демографической реалии юга Азии, удельном весе молодежной когорты, главной кузницы кадров джихада. В Пакистане средний возраст населения составляет 22 года, в Индии – 26. Часть мусульманской молодежи в Индии и сегодня уже достаточно радикализирована. Свидетельство тому – организации типа «Индийские маджахеды» и «Худжи», или так называемое студенческое движение «Сиди». По сведениям, первые две оказали небольшое логистическое содействие кашмирским террористам из Пакистана, устроившим серию терактов в Мумбаи в ноябре 2008 года. К счастью, эти организации немногочисленные. Вместе с тем наш собеседник приводит весьма горестную статистику. За 20 лет, с 1994 года, в актах террора в Индии погибли более 30 тысяч человек.
Полагаю, что по мнению Аз-Завахири и международная обстановка складывается для него выгодным образом. Американцы скоро уйдут из Афганистана, после чего можно вполне ожидать в стране нарастания хаоса, который оттуда с заметной вероятностью перекинется сначала на северо-запад Пакистана, а затем и на весь индийский субконтинент. Исламистам не удалось сорвать президентские выборы в Афганистане, но они делают ставку на то, что американская финансовая помощь Кабулу прекратится после ухода войск, что, в свою очередь, вызовет ухудшение экономического положения, которое ударит больнее всего по той самой молодежи, которой они взывают.
Индийское руководство, отметил наш собеседник, встревожено планами Аз-Завахири, но, тем не менее, с оптимизмом смотрят в будущее, как и руководство Бангладеш. Порукой им в этом являются традиции культурно-политического плюрализма, которых, кстати, нет в Пакистане, а также отсутствие у радикально настроенных мусульманских организаций реального влияния на правительство в Дели и Даке. Не говоря уже о том, что государства зоны Персидского залива, щедрые спонсоры ваххабизма и других разновидностей фундаменталистской идеологии, по большей части игнорируют индийский субконтинент. Ну, а видит ли эксперт Атлантического совета возможность того, что терроризм на индийском субконтиненте начнут подогревать большие игроки вроде Китая и Ирана, у которых с правительством в Дели отношения не самые простые?
Китай точно не станет. Ему не нужно, чтобы сепаратистское движение мусульман, уйгуров пополнялось за счет перетекания экстремистов по прокладываемому экономическому коридору КНР, Афганистан, Пакистан, Персидский залив и обратно, в западные районы Китая. Мне кажется, что и Иран не заинтересован в дестабилизации положения на субконтиненте. Зачем ему новые потоки беженцев, которые наводнят страну? Главный, на мой взгляд, нынешний приоритет Тегерана – экономический, ибо с укреплением изрядно ослабшей экономики он связывает надежды на повышение своего влияния в регионе, да и во всем мире, и всякая политическая нестабильность мигом перечеркнет его политические замыслы.
Руководители Индии и Китая, Нарендра Моди и Си Цзиньпинь, недавно подписали соглашение, в котором обязуются скорейшим образом разрешить пограничный конфликт между двумя странами и вплоть до урегулирования блюсти мир и спокойствие в пограничном районе. Еще одна заинтересованная сторона в ситуации, которую мы обсуждаем, армия Пакистана, сообщает о тяжелых боях с вооруженными формированиями экстремистов в самой нестабильной северо-западной части страны, включая район Северного Вазиристана. Что касается Ирана, то его правительство укрыло десятки членов руководства номинально враждебной Тегерану Аль-Каиды в 2001-2002 годах после начала американской военной кампании в Афганистане. При этом муллы удерживали аль-каидовцев у себя в гостях против их воли, правда, не мешая им планировать свои теракты дистанционно. Только недавно хозяева стали разрешать некоторым из них покидать Иран вместе с семьями. Один из таких засидевшихся гостей, отпущенных в освояси, соратник Усамы бин Ладена, египтянин Абу ам-Масри, согласно сообщениям, вернулся к своей профессиональной деятельности и был убит какое-то время назад в ходе сражений в упомянутом выше Северном Вазиристане.
Над материалом работал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Хочу добавить, что деятельность вновь созданной Аль-Каиды на индийском субконтиненте началась не слишком удачно. 6 сентября террористы при содействии завербованных ими пакистанских военнослужащих пытались захватить на рейде в Карачи сторожевой корабль-ракетоносец. Они планировали задействовать его в нападении на плавательные средства военно-морского флота США, которые несут дежурство в Индийском океане в рамках борьбы с пиратством. Диверсантов выдало то, что они имели при себе редкое в пакистанской армии оружие – автоматы Калашникова. В ходе завязавшегося боя были убиты один офицер и 10 налетчиков, четверо других взяты живыми. Вскоре полиция задержала группу их сообщников из 3 морских офицеров, служивших в штабе в городе Кветта, близ афганской границы. Этот город наводнен аль-каидовцами и талибами. Несмотря на благоприятный исход инцидента, западные военные встревожены самим фактом внедрения аль-Каиды вооруженные силы Пакистана, страны, принадлежащей к ядерному клубу. Отдельное беспокойство вызывает тот факт, что одним из рекрутов был сын начальника полиции Карачи, уволенный со службы за экстремистские взгляды. Чуть раньше пакистанская разведка раскрыла группу боевиков из Узбекистана, замышлявших диверсии против объектов инфраструктуры военно-морского флота. Детальные карты этих и других военных сооружений были также изъяты у пленных, захваченных в Северном Вазиристане. Вы слушаете программу «Атлас мира». 25 сентября наступает Новый год по еврейскому календарю. В Израиле отмечается праздник Рош Хашана. О его истории и традиции я беседую с израильским журналистом Александром Коганом. Мы с вами говорим о празднике, который в понимании, по крайней мере, со стороны, это еврейский Новый год. Это религиозный праздник?
Да, естественно, это религиозный праздник. Он к первому дню месяца Тишрей привязан очень много религиозных понятий, очень много религиозного смысла. Это начало суда, который ежегодно, так сказать, Господь выносит приговор каждому из евреев. Это начало суда, в этот день трубят шафар, который изображает начало суда и обсуждения, так сказать, что будет с человеком в следующем году. Этот праздник, на самом деле, в еврейской традиции огромное количество праздников, а вот именно Новый год, еврейский Новый год, он выделяется вместе, скажем, еще одним по значимости праздником, как Песах, как и праздник исхода из Египта. На самом деле, как бы это не совсем даже начало года. Еврейский Новый год, на самом деле, это 7-й месяц, он отмечается в месяц Тишрей, это 7-й месяц в еврейском календаре, он не первый. Первый месяц мы как бы вышли из Египта. Естественно, в этот день евреи идут в синагогу. Огромное количество евреев идет в синагогу. Тех, кто практически регулярно ее не посещает, в этот день туда приходят для того, чтобы услышать шафар. Это происходит еще раз в такое же массовое посещение синагоги. Происходит еще раз и в Йом-Кипур, естественно. Это семейный праздник, потому что после синагоги люди возвращаются и встречают вместе Новый год вместе с семьей. Очень много в нем символов, которые мы произносим благословения за каждый. Есть определенный набор блюд, которые должны есть в праздник, и каждый из них имеет какую-то символику. Например, там лук, свекла, финики, они все символизируют наше обращение к Всевышнему о том, чтобы он нас избавил от наших противников. Морковь – это мы произносим благословение о том, чтобы наши заслуги были учтены и в конечном приговоре. Гранат, за его зернышек, это символ того, что мы просим, чтобы наши заслуги умножились, как зерна гранат. Голова рыбы или там барана, в зависимости от общины, потому что разные общины встречают этот праздник по-разному. Это как бы символ того, чтобы мы остались в голове, а не в хвосте. Так что это, да, это, естественно, религиозный праздник, у которого еще есть какое-то такое вот наполнение домашнее, семейное.
Все-таки вы говорите об ассоциации с судом и, в общем, так вот наводит на грустные мысли, но это веселый праздник?
Да, это, естественно, веселый праздник. С судом, как бы, ну, нас ждет, так сказать, суд, у нас впереди перед нами Йом-Кипур, день суда, а вот в этот день мы как бы отмечаем, стараемся показать, что, типа, мы готовы к этому суду, что мы радуемся. Знаете, как вот я слышал как-то объяснение одного из раввинов, что мы радуемся в Рош-Ха-Шана, с приходу этого суда, потому что даже человек, который, так сказать, что-то совершил, когда он приходит на суд, он не должен выглядеть таким вот прибитым. Он должен радоваться, все в порядке, то есть со мной все в порядке, вот судья вынесет правильное решение, со мной все будет хорошо, то есть не будет, то есть наказания не будет, будет наоборот что-нибудь поощрительное в конечном итоге. Поэтому этот праздник, естественно, отвечается так вот семейно и радостно. В Йом-Кипур, ну, это пост, это день, когда ставится подпись на приговоре на следующий год, да, это день достаточно вот, печальный, день поста, день, когда мы не радуемся, а наоборот, вот, приходим в синагогу, объявляем о своих грехах, просим их забыть и простить.
А принято в этот день дарить подарки?
Как я понимаю, изначально, я думаю, что нет. Но сейчас израильтяне отмечают, в религиозных семьях, например, дарят подарки детям в основном. А у русскоязычных израильтян, которых здесь у нас около миллиона, это уже стало неким таким аналогом Нового года, который отмечался в Советском Союзе, когда также принято уже дарить подарки семьям, к этому как подключились, так сказать, торговые сети, которые предлагают большое количество скидок и товаров различных, которые люди там покупают друг другу и дарят на Новый год. Это день, когда ходят в гости, когда приезжают, навещают родственников. Я вот опасаюсь, что у меня перед домом на стоянке будет в день праздника все забито, потому что приедут в гости дети, внуки и так далее, те, кто проживает со мной в одном доме. Подарки, да, подарки дарят.
Нет ли у вас опасения, что религиозный праздник в конце концов станет светским?
У нас настолько совместились эти понятия религиозных, национальных и так далее, светских праздников, что особо опасаться, я сам человек не религиозный, я традиционалист, можно сказать. Я Рош-Ха-Шана для меня праздник, который я помню с детских лет, он отмечался и в моей семье в Советском Союзе, в Одессе. Естественно, тихонько, без особого привлечения внимания, как такое семейное застолье, не в день, естественно, не всегда этот день выпадал на праздники, на воскресенье, дни, когда можно было, так сказать, собрать семью и организовать что-то, поставить какие-то символы на стол, которые, как бы, человеку, который бы пришел со стороны нееврею, были бы непонятны. Гранат, рыба и так далее. Этот праздник, он на самом деле и религиозный, и семейный, и его отмечает, если я не ошибаюсь, свыше 90%, а может быть и 99%, наверное, евреев. Нет такого вот разделения, знаете, между тем, что он имеет какую-то религиозную символику, и то, что он становится светским в связи с тем, что дарит подарки. Я не думаю, что это какая-либо проблема.
Израильский журналист Александр Коган о истории и традициях праздника Рош-Ха-Шана, который 25 сентября отмечается в Израиле. И на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.